Говорит Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что Нобелевская премия мира за 2008 год присуждена экс-президенту Финляндии Марти Ахтисаари за его 30-летнюю миротворческую деятельность на разных континентах, в том числе и за участие в урегулировании в Косово. Тем временем президент Сербии Борис Тадич выступил с критикой решения двух соседних государств Черногории и Македонии о признании независимости Косово. В пятницу из Сербии был выслан посол Македонии, а накануне такое же решение Белград принял относительно посла Черногории. Обострится ли балканский кризис после признания независимости Косово, Македонии и Черногории? Об этом мы беседуем с бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, ныне главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грузуновым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Сергей Петрович.
Добрый вечер.
Как бы вы проголосовали, будучи членом Нобелевского комитета, за присуждение премии мира за этот год?
Спасибо за доверие. Но я думаю, что я бы присоединился к этому мнению. И из почти, по-моему, 200 претендентов на эту премию, я бы проголосовал тоже за бывшего президента Финляндии, человека, с которым я встречался по жизни, поскольку, ну, я не хочу ставить нас на одну доску, но и он, и я, мы долгое время занимались Балканами, и судьба нас сводила. Я хочу просто вам напомнить, что вот этот финский политик, которому сегодня уже 71 год, он был специальным представителем генерального секретаря ООН на переговорах Белграда и Приштины о статусе Косово еще во времена президента Слободана Милошевича. И тогда он вместе очень близко сотрудничал с нашим высокопоставленным чиновником, бывшим премьером российским, мудрым человеком Виктором Степановичем Черномырдиным. Они вместе представили Слободану Милошевичу тогда план, мирный план в июне 1999 года, который тогда был одобрен группой стран, в том числе и России, и Организации Объединенных Наций. И, кроме этого, Ахтисаари в 92-м и 93-м году был председателем рабочей группы по Боснии и Герцеговине в рамках такой международной мирной конференции по бывшей Югославии. Он тоже был тогда в качестве специального представителя и советника генерального секретаря ООН. Так что я это поддерживаю решение. Мне кажется, что Нобелевский комитет не ошибся.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», предвидит долгую борьбу вокруг Косово.
Я думаю, что расчленение Сербии, отсечение от нее Косово, является постоянно действующим, травмирующим фактором, который будет присутствовать в европейской политике еще очень долгое время. И я думаю, что будут силы, которые заинтересованы в постоянном мучительном травмировании вот этой больной темы. Присуждение сегодняшней премии и мира человеку, который по существу способствовал отделению от Сербии Косово, является тоже вопиющим фактом. Там, где прошла война, там, где произошло насилие, там, где разрушился мир, там, где разрушилась территориальная целостность, там, где были порождены долгодействующие военные противоречия, вот в этом месте оказался человек, которого сейчас увенчали лавровым венцом миротворца. Македония и Черногория, которые отпали опять от Югославии, которые сейчас признают или признали уже Косово, они тоже являются фактором постоянной, может быть, искусственной вот этой вот напряженности, которую поощряют европейцы, поощряют НАТО.
Ну, позиция талантливого публициста и писателя господина Проханова понятна, мы знаем его точку зрения, он еще раз в этом расписался. Но то, что он говорит, это, конечно, чушь полная, потому что Косово было потеряна для Белграда не в результате резолюции, автором которой действительно является нынешний Нобелевский лауреат, а в результате титовско-милошевичевской политики, которая проводилась 50 лет по отношению к албанцам, живущим в этом крае. Полным крахом завершилось это. Поэтому тут, в общем-то, надо сказать, что Ахтисаари привел в такое цивилизованное русло процесс, который так или иначе завершился бы, безусловно, признанием статуса, нынешнего статуса Косово. Поэтому я не могу согласиться вот с предыдущим оратором.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055. Абонент радио «Свобода». Напомню, что о том, обострится ли балканский кризис после признания независимости Косово, Македонии и Черногории, мы беседуем с бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, ныне главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым. Он находится в нашей студии. Константин Затулин, первый замглавы Думского комитета по делам СНГ, возмущен случившимся.
Признание со стороны Черногории независимости края Косово – это, безусловно, предательство по отношению к Сербии и сербам, которые от черногорцев ничем не отличаются. Мило Джуканович – человек, поставленный Западом на деньги Запада. Довольно долго Джуканович и черногорцы создавали видимость многосторонней, многовекторной дипломатии. Период времени, пока Черногория не привлекала такого внимания со стороны Запада, в Черногории делали все от них зависящее для того, чтобы привлечь российские и московские капиталы к развитию Черногории. Очень многие наши бизнесмены озаботились там недвижимостью в Черногории. Сейчас, скорее всего, по мере того, как Черногория все более становится интересной для американцев, последует целый ряд процессов, отъем собственности. Ну, что касается Македонии, тут особо нечего сказать. Македония, конечно, ищет всяких возможностей для того, чтобы хоть каким-то образом обратить на себя внимание.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшнее признание независимости Косово, Македонии и Черногории мы обсуждаем с бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, ныне главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым. Он находится в нашей студии.
Ну, я могу ответить своему товарищу по политологии Косте Затулину, ответить несогласием своим с его точки зрения, безусловно, потому что вот я вот предложил бы Константину поставить себя на место черногорцев или македонцев, на место людей, которые, страна которых, страны которых граничат с этим самым Косово. И мне представляется, что и черногорцы, и македонцы пошли по пути вот таком, знаете, вот вы живете на даче с соседями, да, у вас есть сосед, который, от которого вам никуда не деться, да, и вам нужно выбирать отношения, которые в цивилизованном мире называются добрососедскими. Это значит, что не надо кидать бутылок и мусор соседу там за забор, не драться с ним. Я думаю, что Черногория и Македония выбрали именно добрососедские отношения, они для них важнее, потому что Косово, хотим мы этого или не хотим, мы еще поговорим об этом, правильно ли это было, но Косово – это политическая реальность, и черногорцы и македонцы хотят стабильности на своих границах, той самой стабильности, которой Балканам недостает уже, наверное, с начала еще русско-турецких войн, с Первой мировой, Второй мировой войны, с развала Югославии. Поэтому, конечно же, признание президента Черногории Филиппа Вуяновича, сделанное 3 дня назад. Он сказал, я почти цитирую его, так сказать, что вот это признание Косово было связано с желанием страны стать членом Евросоюза и НАТО. Тут уж он ничего не скрывал. Черногорцы выбрали свой путь. Это путь в Евросоюз и в НАТО. Точно так же, как и другим странам Балкан пришлось этот выбор сделать, аналогичный такой же. Я думаю, что и Сербия рано или поздно присоединится к точно такому же выбору. Так что тут нам надо подумать, прежде чем вот так выступать с осуждением этой позиции. Вообще, я вам хочу сказать, Володь, что когда я собирался к вам в студию, я щелкал по каналам телевизионным, по радиоканалам, сидел в интернете, и мне показалось, что словно наши политики получили какую-то команду осуждать этот выбор. И думцы уже, значит, выступили с негативной оценкой этого. И неизбежный Жириновский успел заявить, что Ахтисари уничтожил Сербию, как Горбачев уничтожил Советский Союз. Да ерунда, это чушь. Такое впечатление, что больше некого спросить. Наш ведущий канал телевизионный вообще дал слово брату бывшего покойного диктатора, виновника гражданской войны на Балканах, брату Слободану Милошевичу, бывшему послу в Москве. Лучше бы спросили вот вышеупомянутого Виктора Степановича Черномырдина, который гораздо лучше знает о том, кто такой Ахтисари. Это многоопытный дипломат, который был, в общем-то, многие-многие очень годы. У него колоссальный опыт ликвидации сложных конфликтов. Именно ему обязана своей независимостью Намибия. Он еще в 70-е годы в качестве посла Финляндии в Танзании устанавливал контакты с народной организацией Юго-Западной Африки, СВАПа, помните, была такая, которая боролась за независимость Намибии от ЮАР. Он добился позже, в 88 году, от ЮАР согласия дать Намибии независимость. Надо сказать, что тогда в Африке Ахтисари демонстрировал не только выдающиеся дипломатические способности, когда вел переговоры и с великими державами, с региональными государствами, и с местными боевиками. Ему даже пришлось решительно выступать, когда он от имени ООН санкционировал военную операцию ЮАР на территории Намибии против боевиков СВАПа. После этого, я напомню нашим слушателям, Марти Ахтисари стал министром иностранных дел Финляндии, а в 1994 году он был избран президентом страны. И надо сказать, что ему этот дипломатический опыт позже очень пригодился. А когда он перестал быть президентом, и он ушел формально из финской политики, но дипломатическую деятельность он тогда продолжил. Он очень успешно принимал участие в урегулировании конфликта в Ольстере, в Северной Ирландии. Надо сказать, что тогда боевики Ирландской республиканской армии, которые выступали за независимость Ольстера от Великобритании, согласились принять его в качестве международного инспектора по контролю за разоружением. Он даже, я напомню, 3 раза инспектировал секретные оружейные склады ИРА. И гарантировал тогда правительство Великобритании, что эта организация не возобновит свою террористическую деятельность. Очень много он сделал для того, чтобы в свое время в Индонезии, тогда, если вы помните, был конфликт в мятежной индонезийской провинции, которая в середине 70-х провозгласила свою независимость. Тогда Ахтисари предложил мирный план, разоружил этих сепаратистов, и, в общем, 30-летняя война эта, которой не могли положить конец ни Организация Объединенных Наций, ни другие международные организации, она закончилась во многом благодаря усилиям вот этого финского выдающегося политика. Но я согласен с тем, что, конечно же, вот у нас на слуху сейчас Ахтисаари и Косово, и поэтому, так как российская официальная политика отвергает признание независимости Косово, мы вот и начинаем сейчас так, ну, недружелюбно, что ли, и, как мне представляется, очень незаслуженно недружелюбно высказываться, давая оценки решению Нобелевского комитета.
Директор Института Европы Российской Академии Наук Николай Шмелев сожалеет о судьбах балканских народов.
Завалили хорошую страну, развалили искусственно, хотя там, конечно, какие-то были внутренние причины, но это, так сказать, германская экспансия, что ли, экспансия германского влияния, тогда в начале 90-х годов вообще потом перешла к открытую агрессию, понимаете, столкновение всех лбами. Ну, сейчас, по-моему, это не очень симпатично, конечно, для судеб балканских народов, и не очень легко одобрить это все. Но я боюсь, что это продолжение начала, которое от Косово началось, и дальше поедет вот так вот где-нибудь, понимаете, там какой-нибудь в западный Ириан подымет, понимаете. Я уж не говорю про Тайвань, там, про Цейлон, про все прочее, про европейские националистические движения. В общем, мир движется к хаосу.
Но это, конечно, страшновато слышать от такого выдающегося ученого, замечательного, и хорошо я его знаю, Николая Шмелева, такой печальный прогноз. Очень надеюсь, что он не сбудется. Я думаю, что вот не настанет, несмотря ни на финансовый кризис, ни на удаление послов Черногории и Македонии из Белграда, хаос не настанет. Балканы, да, я тут с ученым согласен, Балканы еще долго будут предметом нашего с вами, Володя, диалога в эфире, потому что это самая горячая, конечно, точка Европы сегодня. Но, повторю еще раз, вот тот план, который, план Ахтисаари, был принят, он все-таки цивилизованно констатировал статус-кво. То положение, которое сегодня мы имеем на Балканах. Я напомню нашим слушателям, что целый год представители Сербии тогда и Косово вели переговоры посредником, на которых был Ахтисаари. Сербы ведь тогда хотели, чтобы косовары получили очень широкую автономию, а косовары хотели полной независимости. Компромисса между ними нельзя было найти, и тогда был разработан так называемый мирный план. Вот в нем, конечно, не говорилось напрямую о независимости Косово, подразумевалось именно это. То есть край получал право иметь собственные вооруженные силы, в том числе пограничные, проводить собственную внешнюю политику, иметь собственную государственную символику. Косовским сербам предлагалось иметь право на двойное, и косовское, и сербское гражданство. Ахтисаари тогда хотел установить жесткие сроки, в течение которых сербы и косовары должны были договориться, но этого не получилось тогда. Но нужно сказать, что вообще, для тех, кто мало с этим знаком, я хотел бы пояснить, как мне кажется, это была такая естественная реакция албанцев по отношению к политике, которая проводилась в Социалистической Федеративной Республике Югославии по отношению к ним со стороны сербов. Я это видел своими глазами, когда работал в бывшей Югославии достаточно длительный период, около 10 лет. Я видел, как сербское население относилось к албанцам. Вы знаете, это очень тяжело это сравнивать, но приблизительно так же мы относимся к цыганам. Мы их считаем людьми второго сорта. А они точно такие же люди, homo sapiens, как мы. Албанцы всегда были на самых низкооплачиваемых, тяжелых работах. Их, повторяю, вот, равными себе сербы не считали. Поэтому вот эта естественная реакция плюс гражданская война, которая началась в начале 90-х годов, военное сопротивление албанцев, их, безусловно, поддерживали западные страны тогда, тут это действительно так, вот привели к тому, что сегодня Сербия лишилась практически 17% своей территории. Да, это несправедливо, несправедливо по отношению и к историческим традициям этого края, но ситуация такова, какова она есть сегодня. И поэтому сегодня нужно из этого сделать выводы и очень-очень осторожно себя вести в этом регионе. Я надеюсь, что мы с вами во второй части нашей передачи об этом поподробнее поговорим, о возможных планах создания так называемой Великой Албании. Мы все были свидетелями того, что, к чему привели планы Слободана Милошевича о создании Великой Сербии. Эти планы привели к гражданской войне, к десяткам тысяч убитых, к массовым захоронениям, к военным преступлениям, которые сегодня, я надеюсь, очень вот получат еще одну оценку в Гаагском трибунале. Давайте я вам предлагаю после паузы мы вернемся к этому, потому что очень важно объяснить нашим слушателям, которые находятся, может быть, в плену вот тех незаслуженных таких массовых пропагандистских оценок, которые вот я услышал сегодня в наших телевизионных каналах.
Вот в обмен на признание независимости Косово Македония и Черногория получили разрыв отношений с Сербией. Как по-вашему, это не слишком ли дорогая цена вот за этот шаг?
Ну, понимаете, то, что произошло, вы имеете в виду отзыв послов,
да,
вернее, то, что сербский МИД дал 48 часов послам Сербии и Черногории на то, чтобы собрать чемоданы и вернуться к себе. Понимаете, это достаточно непоследовательная позиция, потому что буквально за сутки до этого Белград объявил, что он возвращает своих послов в столице стран, которые первыми признали Косово. Улавливаете разницу? Я думаю, что это больше эмоциональный такой шаг, чем логический. Думаю, что Белграду не хватило самообладания, хладнокровия. Я думаю, что рано или поздно и черногорский, и македонский посол вернутся в Белград. Повторяю, это было поспешное и непродуманное, с моей точки зрения, решение.
Напомню, что сегодня стало известно о том, что Нобелевская премия мира за этот год присуждена экс-президенту Финляндии Марти Ахтисаари за его 30-летнюю миротворческую деятельность на разных континентах, в том числе и за участие в урегулировании в Косово. Тем временем президент Сербии Борис Тадич выступил с критикой решения двух соседних государств, Черногории и Македонии, о признании независимости Косово. Обострит ли все это балканский кризис? Об этом мы беседуем с бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, ныне главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грузуновым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На мировых фондовых рынках в пятницу продолжилось падение основных индексов. Президент США Джордж Буш в очередном обращении назвал среди главных причин мировых финансовых трудностей неуверенность и страх. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана подтвердил, что Россия вывела войска с позиций вблизи Абхазии и Южной Осетии, на которых они находились после августовского вооруженного конфликта с Грузией. В Узбекистане в пятницу суд приговорил журналиста Салижона Абдурахманова к 10 годам тюрьмы, обвинив его в распространении наркотиков. Правозащитники считают, что дело возбуждено в связи с профессиональной деятельностью репортера, который работал для независимого узбекского веб-сайта и для радио «Свобода», «Свободная Европа». В Багдаде в результате взрыва автомобиля погибли 13 человек, и еще 27 были ранены. Полиция сообщила, что автомобиль взорвался на торговой площади района Абу-Джир, населенного преимущественно шиитами. Среди погибших женщина и ребенок. Лауреатом Нобелевской премии мира за 2008 год стал бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари. Отмечены его многолетние посреднические усилия при урегулировании конфликтов, в том числе в Косове и Индонезии. В Чите сторонники Михаила Ходорковского объявили голодовку с требованием освободить бывшего главу ЮКОСа из карцера. Ходорковский был помещен в карцер на 12 суток после опубликования его интервью с писателем Борисом Акуниным в журнале «Эсквайр». В Перми возбуждено уголовное дело против милиционеров, похитивших ценные вещи людей, погибших при крушении самолета «Боинг-737». По данным следствия, ювелирные изделия были украдены двумя сотрудниками милиции. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее признание независимости Косово, Македонии и Черногории мы обсуждаем с бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, ныне главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым, он находится в нашей студии. Главный редактор журнала «России в глобальной политике» Федор Лукьянов не ожидал подобного поворота событий.
Ситуация на Балканах сейчас относительно спокойная. Так что говорить о том, что это как-то радикально меняет ее, наверное, нельзя. Честно говоря, это удивительное решение, потому что и у Черногории, и особенно у Македонии проблемы с меньшинствами и, так сказать, их возможным поведением в будущем очень велики. То есть Македония — это просто удивительно, потому что у Македонии уже несколько лет назад были огромные проблемы с албанским меньшинством. И, так сказать, возможно, именно этим и объясняется признание, поскольку албанская община очень большое влияние оказывает на политику этой страны. Но, в принципе, это, конечно, очень странный шаг, который потенциально чреват большими проблемами. Но в краткосрочном плане, думаю, ничего не произойдет.
Федор Лукьянов очень квалифицированный журналист. Я почти полностью согласен с его оценками. Единственное, вот он сказал, что в Македонии и в Черногории проблемы с меньшинствами. В Македонии – да, безусловно. А в Черногории, вот, в которую я езжу ежегодно и по сей день, проблем с меньшинствами просто нет. Это удивительно, но нынешнему руководству Черногории удается сочетать интересы черногорцев, коренного населения, сербов, которых очень много живет на территории Черногории, а также албанцев, которых тоже достаточно много в Черногории. Хотел бы вернуться, вот мы с вами когда в первой половине передачи говорили о плане создания Великой Сербии, Великой Албании. Да, действительно, сегодня можно сказать, что эти планы снова всплыли на поверхность. По-моему, мы с вами, Володя, как-то об этом говорили уже. Не хочу сказать, что я тогда вот так хорошо предвидел ситуацию, но слова сербского президента Бориса Тадича о том, что, вероятно, руководство Сербии сегодня рассматривает вариант разделения Косово на сербскую и албанскую часть, этот план сегодня становится актуальным. Это сильно взволновало балканских политиков. В прошлом году я воспользовался любезностью нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова и слетал с ним и с его командой на Балканы. И тогда, после официальной встречи с нашим министром, сербский президент уделил мне немножко времени неофициально. И на мой вопрос, а мы с ним знакомы уже лет 20, на мой вопрос о том, рассматривается ли такой план разделения Косово, он сказал: «Сергей, сегодня мы это не рассматриваем». Что мне дало возможность предположить, что рано или поздно, или при каком-то стечении обстоятельств, этот план будет рассматриваться. И вот дошло дело до того, что этот план рассматривается сегодня. Конечно же, официальная Пристина будет против этого, но тут уж ничего не поделаешь. Значительную часть населения Косово составляют сербы, которые живут по одну сторону реки Ибр, река, которая разделяет сербов и албанцев. И они, безусловно, никогда с косоварами о совместной жизни, судя по всему, уже и не договорятся. И вот тогда может встать вопрос о будущем Косово. Существует реальная возможность, теоретическая, да и практическая, с моей точки зрения, что Косово рано или поздно присоединится к Албании. Потому что это практически один народ, один и тот же народ, албанцы живут и в Албании, столицей которой является Тирана, и в Косово, столицей которого является Приштина. Сравнительно недавно я был в Албании, встречался с рядом албанских политиков, моих коллег, журналистов, с нашими дипломатами, и убедился в том, что хотя эта тема сегодня не выносится на первые полосы газет, подспудно ее держат в резерве. И, безусловно, среди албанских политиков есть свои националисты, есть свои люди, экстремистски настроенные люди, которые вот мечтают об осуществлении так называемого плана создания Великой Албании, то есть все, объединение всех земель, где так или иначе живут албанцы, а это и та же самая Македония, и та же самая Черногория, и частично в Греции, и даже немножко в Болгарии. Так что Балканы, еще раз повторю свою мысль, еще долго-долго будут, к сожалению, регионом нестабильности. Мы говорили с вами о том, что планы создания Великой Сербии кончились плохо. Боюсь, что если победит такая вот агрессивная точка зрения создания Великой Албании, то мы можем столкнуться с новыми попытками возникновения войны на Балканах.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, не удивлен новой волной признания Косово.
Ну, совершенно понятно, что признание Косово является неизбежным процессом для всех тех государств, особенно вновь возникших на территории бывшей Югославии, которые хотят взаимодействовать с Евросоюзом. Даже речь идет не о Соединенных Штатах, а конкретно о Евросоюзе. И понятно, что в помянутых республиках находятся сейчас у власти либеральные прозападные режимы. Так что ничего в этом удивительного нет. Но следует просто отметить, что сегодня все шире и шире будет применяться двойной стандарт. Мало стран, которые могут удержаться от признания тех вновь возникших национальных образований, которые им выгодно признать, и наоборот радикального непризнания тех, кому невыгодно. Первым примером в этом отношении является Россия, которая признает Южную Осетию и Абхазию, но не признает Косово, играет признанием Карабаха, то есть признанием-непризнанием, шантажируя Ереван и Баку.
Вот раньше в подобных случаях Нобелевские премии мира присуждались коллективно. Вот в случае с палестинским конфликтом, помните, за Кэмп-Дэвидские соглашения.
Ну, почему же коллективно? Тут же были и выдающиеся политики, которые получали это, так сказать, индивидуально. Я напомню вам, что очень много общественных деятелей и функционировавших тогда политиков стали лауреатами этой премии. Это был и Теодор Рузвельт, и Джордж Маршалл, и Вилли Брандт, и Мартин Лютер Кинг, Мать Тереза, все мы прекрасно помним, Лех Валенса. Да, организации получали Международный Красный Крест, Детский фонд Организации Объединенных Наций, Amnesty International. Потом, если вы помните, Врачи мира за предотвращение ядерной войны. Россияне дважды получали Нобелевскую премию мира. В середине 70-х, если я не ошибаюсь, Андрей Сахаров, академик Сахаров, получил эту премию. А в 90-м, кажется, получил Михаил Горбачев. прошлом году бывший вице-президент Альберт Гор и группа экспертов по изменению климата. Так что, ну, выбор, конечно же, это как, ну, как любой конкурс, он носит какой-то личностный и какой-то характер. Например, скажем, что самый известный индийский политический деятель Махатма Ганди, который вообще был вот в прошлом веке, да, и до сих пор главным символом ненасилия, да, таким мироносцем, он вообще остался без этой премии, хотя номинировался на нее, по-моему, что-то больше 10 раз. Кстати, Ахтисаари 4-жды входил в список претендентов, так что, еще раз повторю, думаю, что на этот раз он получил эту премию заслуженно.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, видит в происходящем экспансию США.
Признание Черногории, Македонии и Косово означает, что американское влияние в этих анклавах очень фундаментально. Я думаю, события, которые происходят в самой Сербии, это покупка Ивицы Дачича и вот проблема с Никличем, сербской радикальной партии, который он пришел на сторону американцев, это из той же серии. Это показывает, что американцы, вот несмотря на то, что они совершают ряд ошибок, у них есть свои проблемы, они, в общем, продолжают наступать в англосаксонском стиле. Это победа американцев. Я вообще думаю, что американцы чрезвычайно сильны. Хотя у них есть фундаментальные проблемы, они продолжают контролировать политические элиты в странах Новой Европы жестко очень, чуть меньше в странах Старой Европы, по Франции и Германии. И в очень большой степени они продолжают влиять на российскую элиту. Они по-прежнему способны с помощью своей soft power очень фундаментально влиять на ситуацию.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, что тут сказать? Думаю, что вот наличие Вашингтонского обкома, оно во многом очень способствует существованию в нашем эфире и в нашем информационном пространстве людей типа Дугина, потому что не будь этого Вашингтонского обкома, ну, с кем бы они еще начали тогда бороться, начали? С собственным народом вроде как неудобно. А вот есть и проклятые американцы, которые везде палки в колеса нам суют. А давай, значит, вот будем с ними бороться. Но я хотел бы вернуться к личности Ахтисаари. Мне кажется, что это не случайно, что именно скандинав стал лауреатом, потому что в Скандинавии вообще очень демократичные страны, все, которые составляют эту часть света, и политики там очень демократичные, и политическая жизнь очень открытая. А вот, скажем, тот же самый Ахтисаари, он никогда себя не афишировал, если вы заметили. Вот я его наблюдал за работой, он никогда не лезет на телевизионный экран, никогда ни с кем не ругается, никогда не старается выпячивать значимость собственной личности. Он очень скромный человек, хотя он держится в тени. И на первый план выступает только тогда, когда это требует момент, какая-то конкретная его деятельность. Вот за это он такой, в общем-то, уважаемый очень человек. Вообще, у меня как-то вот моя личная жизнь и профессиональная очень связана с его страной, с Финляндией. Я очень люблю там бывать. И с моими финскими коллегами и раньше мы обсуждали эту фигуру. Нужно сказать, что он пользуется огромной популярностью у себя в стране. И мне очень понравилось, кстати, его заявление, когда он узнал о том, что ему присвоили вот нынешнюю награду. Он сказал, что значительную часть, а это немалые деньги, это, если я не ошибаюсь, где-то $1 400 000. А он часть этих денег отдаст своей организации общественной, которая занимается миротворческой деятельностью. И еще он очень хорошо сказал, что мне уже 71 год, и у меня уже нет времени быть вне Финляндии по 200 дней в год, и я хотел бы все больше и больше времени провести, наконец, со своей супругой.
Писатель Эдуард Лимонов, 90-е годы участник конфликта в Югославии, осуждает поведение балканских государств.
Несколько, я думаю, не по-братски поступают вечные эти фрондеры, черногорцы. Но все-таки они тоже сербы, и надо было бы держаться вместе. Они, видимо, пытаются стать сателлитом там России или кем там они пытаются. Но тем более надо бы все-таки было поддержать Сербию, поскольку исконно сербские земли в Косово, и проблема там огромная. И не решить сегодня, она останется на годы вперед. Поэтому недальновидно и как-то по-лакейски выглядит, я бы оценил вот в эту историю. Но с македонцев чего с них взять, они такая придуманная, как бы, скорее, нация, если будет мне позволено так сказать. Неразумно было все это совершено.
Ну, не могу согласиться с писателем. Черногория, когда он говорит, что Черногория пытается стать сателлитом России, да ничего подобного. Черногория счастлива сегодня от того, что российские туристы и российские инвесторы все больше и больше присутствуют на черногорских просторах. Сегодня квадратный метр жилплощади новой в Черногории поднялся до 3500 евро, когда еще там, скажем, 5 лет назад можно было по бросовой цене покупать там недвижимость, землю, дома. Сегодня русские так взвинтили цены везде абсолютно, что люди, реалисты, люди, которые не имеют каких-то сверхдоходов, предпочитают в Черногорию уже больше не ездить, а вкладывают свои деньги в соседней Греции или Хорватии. Но черногорское население, скажем, черногорские вот хозяева ресторанов, владельцы там земель, потирают руки, потому что они получают сегодня сверхприбыли, и для них, вот если в этом смысле стать сателлитом России, то да, тогда я с писателем Лимоновым согласен.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Иванович.
Владимир, вы знаете, что у меня 3 вопросика маленьких, небольших таких.
Пожалуйста.
Первый я бы хотел, конечно, поздравить, как бывший военный, Ахтисария, хотел поздравить его с присуждением вот этой премии, потому что он разработал в мировой политике новые движения. Движение мирного и тонкого дипломатического пути решения всех наболевших вопросов, которые раньше решались по-русски, силой, дубиной. Второй вопрос. Хотел бы отметить Затулину, замечание сделать. Он бывший учитель истории. Он прекрасно понимает всю роль Соединенных Штатов Америки в мировой истории. Достаточно сказать, что наш президент, так называемый, я совершенно его не уважаю, но он ездит на немецкой машине, благодаря которой, согласно плану Маршалла, была поднята страна с руин. Страна, которая залила полмира кровью, Америка помогла стать стране на мирный демократический путь. Взять Японию, взять Южную Корею. Я не думаю, что где прошла Америка, там есть именно такая позиция, которая есть в России. Взять Грузию, где прошел русский сапог. Грубо прошел, нагло прошел. Расчленил маленькую страну, которая жила с нами столетиями вперед. Нас еще не было русских, а грузинских княжеств уже было. И так небрежно растоптать и осуждать вот это все, так сказать, я бы шляпу снял перед американцами, благодаря только американцам мы выиграли Отечественную войну.
Как вы считаете, мой вопрос Сергею Грызунову, стимулирует ли вот сегодняшнее признание Косово, Черногории и Македонии волну признания независимости Абхазии и Южной Осетии?
Ну, это вот ключевой вопрос вы мне задаете. Дело в том, что мы осуждаем сегодня признание Косово одной рукой, а другой рукой мы подписываем документ по Южной Осетии и по Абхазии. Тут, как говорится, всем понятно, что мы действуем тоже в соответствии с какими-то другими интересами. Я вот очень внимательно слушал слова нашего вот оратора. Военный он сказал, что он, да?
Да, Владимир Иванович.
Мне понравилась точка зрения Владимира Ивановича, что нужно, в общем-то, наверное, очень внимательнее смотреть на то, что происходит у нас в доме, и следить за нашими, за принятием последних политических решений, которые привели к сожалению, негативным последствиям для граждан Российской Федерации. Я думаю, вот он об этом хотел сказать.
Сегодня как раз истек срок соглашения Медведева, Саркози, и наши войска покинули зоны ответственности. Как вы считаете, имел ли Саркози в виду, чтобы они вышли из Абхазии, из Южной Осетии, когда говорил о территории Грузии?
Я думаю, что да. Но понятно, что Саркози реалист, и несмотря на внешне такие очень трогательно дружеские отношения с нашим руководством, у него есть какая-то сверхзадача. Я думаю, что он находится в такой же ситуации, как и те же самые сербские власти, которые прекрасно понимают и отдают себе отчет в том, что процесс приобретения независимости Косово необратим, а заявления белградских политиков направлены, конечно, на внутреннее потребление, на, так сказать, домашнюю публику, потому что любой политик, который сегодня в Белграде будет говорить о том, что, ну что ли, соглашаться с признанием Косово, это будет последняя минута его жизни и работы как политика.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это вот напрашивается целая масса параллелей. Вот, ну, с Косово так более-менее понятно, так сказать, в кавычках. А вот мне хотелось провести такую параллель, что вот то, что так равнодушно наше сообщество мировое восприняло агрессию против Грузии, я думаю, что Украине надо ждать наши танки на улицах Киева, и то, что так равнодушно эта общественность относится к тому, что делается в местах заключения, следствием это является издевательством над Тарковским. Спасибо.
Ну, из нашей передачи вы знаете, что мы как-то отнюдь неравнодушны к этому.
Да, но вот видите, слушатели, это волнует, и слава богу, что волнует, поэтому надеюсь очень, что, конечно же, войны в России с Украиной не случится, что рано или поздно беременные многодетные женщины будут выпущены из мест заключения. Но вернемся давайте к нашей теме. Вы знаете, что вот на Балканах события развиваются разнопланово очень, что недавно Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную Сербии резолюцию по Косово, и теперь Международный суд Организации Объединенных Наций будет решать, насколько законным было это одностороннее провозглашение независимости края. В Белграде понятно, что празднуют победу сегодня, называют это дипломатической победой, но даже при каком-то благоприятном решении суда, как мне кажется, все равно Сербия не получит Косово назад, но то, что Международный суд будет заниматься сейчас этим процессом, это очень хорошо, потому что Сербия, руководство Сербии, нынешнее демократическое руководство Сербии сможет отвлечься немножко от этого, переложив, что ли, вот часть ответственности на Гаагский суд, и сможет заняться улучшением жизни своего народа, ускорением процесса интеграции в европейское сообщество. Для этого, наверное, это сегодня для сербов даже более актуально, чем Косово. Косово, конечно же, очень важно для Сербии, но это только одна из главных проблем, которая сегодня сербское общество, которое было, ну, отодвинуто, выдвинуто, выдавлено из позитивных мировых процессов, сегодня занято. Конечно же, это очень сильно негативно сказалось на психологическом состоянии сербов. Сами себе давайте вспомним конец режима Милоши, вернее, конец Югославии, распад Югославии, гражданская война, бомбардировки, экономическая блокада, очень тяжелое состояние внутри, девальвация сильнейшая, инфляция, отсутствие основных товаров. С голоду никто в Сербии никогда не помирал, но сербы привыкли жить припеваючи, чего, к сожалению, сегодня нет. Поэтому им надо вот вернуть свое самочувствие, снова как-то радоваться и улыбаться жизни и включаться в общемировые процессы. И слава Богу, что Россия сегодня, прежде всего, своим капиталом и политической поддержкой помогает братскому сербскому народу в этом отношении. Вот сейчас, наверное, такая, я думаю, это главная политическая задача Москвы, если мы хотим реально чем-то помочь нашим друзьям и братьям на Балканах, это экономическая поддержка, это позиция, которая не позволила бы заняться тем, о чем мы с вами говорили в начале нашей передачи, сохранять добрососедские отношения в странах, которые раньше были в составе одной большой социалистической федеративной республики Югославии.
Вот на наших с вами глазах вот произошло уже отделение Черногории, сейчас идет процесс признания Косово. Как, по-вашему, способствует ли вот такое дробление стабилизации ситуации в Балканском регионе?
Ну, конечно, нет, не способствует. Это очень болезненный процесс, тем более, что он имеет тенденцию к расширению. А вот буквально несколько часов назад премьер-министр Хорватии очень сделал такое тревожное заявление. Он очень обеспокоен политикой руководства сербов, которые компактно живут в так называемой Республике Сербской на территории Хорватии. Снова, похоже, назревает конфликт. В общем, к сожалению, в этом регионе до спокойной жизни еще очень и очень далеко.
Спасибо. Напомню, что присуждение Нобелевской премии мира за 2008 год экс-президенту Финляндии Марти Ахтисаари и признание независимости Косово, Македонии и Черногории мы обсуждали с бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, ныне главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грузуновым. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Гуреева.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио